Звук истории.
Добрый день всем. 16 часов 6 минут. Наталья Селиванова, звукорежиссер, и Сергей Бунтман, ведущий. Я бы не сказал автор этой программы, потому что авторов у нее много. А вот как нам освоить 1971, ну, действительно застойный год. И застой именно в этом 1971 году стал себя проявлять со всей очевидностью. После 70-го года вот такого возвышенного юбилея столетнего Владимира Ильича Ленина, которым как раз и хвастается киножурнал «Новости дня» в первом же своем выпуске 71-го года, выпуске новогоднем, там половина празднования столетия Ленина. Этот рубль замечательный, который вышел, правда, тот рубль, который обозначал открытие винного магазина, это 67-го года. Это, ну, Наташ, что ты на меня так смотришь? Ты просто не имела с этим никакого дела. А там ведь вот Ленин, вот так вот, он показан на 11 часов просто. Это рубль 67-го года к 50-летию советской власти. А рубль 70-го года, он как раз большой такой, большой, красивый, который был воспет в фильме «Окно в Париж», потом уже во время перестройки и нового времени, потому что это единственная монета, которая ценилась во Франции, вот той воображаемой Франции, в которую они все время через окно ходили, и в конце концов, вплоть до автомобиля «Дюшво Ситроэн», они тащили через это окно в нашу жизнь. Совершенно дивный фильм, кто не видел, обязательно посмотрите. 71-й год с этими рублями, кстати, потом они были уже такие разные, но они 65-го года были разные, потому что была солдат-победитель из Трептов-парка был в 65-м году на 20-летие Победы. Потом монеты разные, там было и 20 копеек, и 15 копеек, все их собирали мы, там было и с Авророй, и со многими другими всякими вещами, и рубль с Лениным. А потом были рубли всевозможные юбилейные, и вплоть до нашего кормильца Попова, и у меня всегда хранились две монеты. Две монеты, которые с двумя нашими кормильцами. Это Попов, рубль с Поповым, и 200 лир, вот старые эти были, с Маркони. Вот так что Маркони и Попов, два кормильца в двух карманах, и это всем работникам радио всегда было здорово. Я сейчас задам вам вопрос о монетах, о других, потому что здесь случилось такое событие тысячелетней, я бы сказал, тысячелетнего значения, потому что в Великобритании перешли на ужасную систему. Раньше было так все хорошо. Были пенсы, шиллинги, кроны и так далее, и тому подобное. Все так было легко считать. Знаешь, сколько? Ну, разве трудно посчитать, что в шиллинге 12 пенсов, в кроне 10 шиллингов, в полукроне 5 шиллингов. Ну, господи, простейшая система. А стало 1 фунт 100 пенсов. Я хочу задать вам вопрос навскидку. Сначала скажу, что вы за это получите очередной набор дилетантов. Все 20 человек получат у нас по дилетанту, условно говоря, с Берии и по дилетанту с Бен Ладеном. А трое первых получат еще только что, 23 числа, только что вышедший дилетант с рыцарем, абсолютное оружие. Это номер, который обозначается 004 и номер апреля 2016 года. Итак, быстренько навскидку. Скажите другими словами, до 70-го года, как вы иначе скажете 20 шиллингов и 21 шиллинг? Пожалуйста, не о Господи, а это называется совершенно по-другому. 20 шиллингов – это то-то, 21 шиллинг – это сё-то. Плюс 7-985-970-45-45. Аккаунт вызван в Твиттере, и через окошко можно посылать на нашем сайте, где послание в эфир. Пожалуйста. Это замечательно. 6 февраля 1971 года родился я, пишет нам Костя, отвечая, кстати говоря, на вопрос. Как он отвечает? Не скажу, по-моему, самый крупный из юбилейных металлических рублей с головой Ленина Евгения из Пензы. Но они были потом одинаковые все. Голова Ленина и Попов, и другие вот вещи. И там был уже к 60-летию вернее, к 30-летию Победы. К 30-летию Победы была уже Родина-Мать, а не солдат в Трептов-парке. Все, поехали. Очень смешно, некоторые отвечают. 1971 год. Богатый событиями, но не так, как другие годы. Год 24-го съезда Коммунистической партии. Год, в общем-то, определенного начала такого брежневского культа, когда он уже... Это тот съезд, на котором он уже непререкаемый руководитель, а не один из трех, как это было в 66-м году. Год достаточно старый для того, чтобы очень многим, как, например, родился тот, кто родился я, его, естественно, помнить не может, и недостаточно старый для того, чтобы любоваться какими-то документами из этого года. Хотя, может быть. Ну, а пока мы, как говорит хит Шейлы, в 1971 году, Шейла замечательная тогда, во цвете лет, французская певица, и вот то, что мы, например, страшно любили от 71 года, это «Как волхвы», «Как Галилей». Вот идем за путеводной звездой и открываем 71-й год. Шейла.
Comme les rois mages en Galilée, Тебе, дедюлик, надо ты бежишь, чтобы развивать пути.
Ну вот, это Шейла, мне говорят, что Франц Галь тоже была ничего, тоже была неплохая, Евгений. Тогда много было, тогда все были живы, ну, многие, во всяком случае, из звезд французской эстрады. Тогда зашел по-настоящему Мишель Польнарев, тогда продолжал восходить Джо Дассен, царил и властвовал в свои 50 лет Жорж Брассенс. Тогда многих мы узнали. Какой-то странный, вот для моего возраста и для моего вот поколения, вот один год плюс, один минус, это все-таки много значит. Но вот именно те, кому было 15 лет тогда, вот очень интересные вещи происходили тогда с нами. Потому что в 15 лет, например, я был вполне еще такой полный пыла, антибюрократической, но вполне правоверный комсомолец. А также я был знаменосец. И вот это мне принесло очень большую радость, удивительную историческую радость в 71-м году. Потому что 18 марта 1971 года отмечалось столетие Парижской коммуны. И наша школа, школа Ромена Ролана, естественно, его отмечала. И не где-нибудь, а в Дворце пионеров на Ленинских горах. В большом зале нужно было. И мне дали подержаться специально для нас, здесь для нашего праздника. Спасибо директору, спасибо Яку Степановичу. Выписали нам одно из знамен коммуны, которое содержалось. И с этим знаменем мне доверили выйти. Вы понимаете, можно к коммуне что угодно. Да, сразу говорят, они хотели взорвать холм Святой Женевьевы. Они, но не они съели, кстати, зверей в зоопарке, а простые парижане еще во время блокады, прусской блокады Парижа, съели и на год раньше. И было там бог знает что. Но вот именно вот это историческое ощущение, конечно, не за древко, собственно, за тряпочку подержаться, вот это ощущение этого знамени, которое где-то было, оно было непередаваемо. Тогда, конечно, и были всякие и концерты, и речи, и пели, и наш умопомрачительный, конечно, Александр Осипов, который сейчас гидами руководил уже давно, гидами, которые водят иностранцев, лучший певец все-таки в нашей школе, вот он пел что-то такое коммунальное, то есть то, что относится к парижской коммуне. Это было прекрасно. Ну, в том году он оканчивал школу. И о советской жизни у меня тоже, такой, о партийной жизни, у меня есть тоже собственное лирическое впечатление, потому что когда это был самый конец каникул, в общем-то, на каникулы на наши пришелся, собственно, 24-й съезд на весенние каникулы, вот в эти самые дни он происходил, и я помню, у меня было свидание, вот, и гуляли мы с девушкой, которая мне страшно нравилась тогда, мы с ней гуляли по ВДНХ. Но чем сопровождалось? Если вы думаете, что пением птиц, таянием снега и журчанием ручьев все это сопровождалось, наше вот такое милое свидание, то вы ошибаетесь. Просто везде стояли репродукторы, и вы шли вдоль столбов, и из каждого репродуктора все дальше и дальше, бесконечно вещал с докладом Леонид Ильич Брежнев. Уважаемые товарищи делегаты. Он тогда еще достаточно бодро говорил. И я помню даже, что вот пришлось какая-то из аллей, там, просто думаем, уже все нет, он перешел на внешнюю политику. Вот, Леонид Ильич. Но это было очень весело и лирично. Так что у меня 24-й съезд и Леонид Ильич Брежнев ассоциируется с приятными вещами. В 71-м году я, как всякий тупой франкофон и замедленный в развитии подросток, только в 71-м году я освоил, прости, дядя Володя, я освоил «Битлз». Я просто узнал «Битлз». И вот они уже распались, уже там были какие-то попытки быть вместе, не вместе, уже сольные альбомы они записывали и свои песни, и вдруг я узнаю, что они есть на свете, они просто какие-то анонимные люди, которые где-то поют. Я начинаю к ним прикипать всей своей заламаншевской душой. И я помню, самый любимый диск, который я тогда узнал, это был уже тогда давний Rubber Soul, это был диск, который я обожал и обожаю до сих пор. Но вот как Beatles отвлекаются в политике того времени. Вы, думаю, кто-то помнит, кто-то читал, что тогда начался раскол в Пакистане. Вот вроде бы каким боком это. И тогда Яхья Хан, заменивший в свое время Аюб Хана, все мы их знали наизусть, вот этих руководителей Пакистана, потому что за 6 лет до этого там Пакистан и Индия мирились у нас в Ташкенте, и тогда как раз несчастье произошло, только замирились, и покинул этот бренный мир Лал-Бахадур Шастри, тогда как раз был премьер-министр Индии. Но дело в том, что запрещена была деятельность. Изгнан был шейх Муджибур Рахман. И поднялось восстание в Восточном Пакистане, как он назывался. И тогда мы узнали такое слово, которое знают до сих пор, слово «Бангладеш». «Бангладеш». А в это время один из битлов вместе с другом Рави Шанкаром, это был Джордж Харрисон, устраивает концерт, в котором участвуют многие-многие, и Боб Дилан там, и был, и многие-многие, участвует концерт в поддержку Бангладеш. И вот сейчас я хочу дать вам послушать замечательное живое выступление 71-го года. Там вы услышите и голос, и гитару Джорджа Харрисона, но еще услышите и гитару Эрика Клэптона. И вот сейчас, пожалуйста, а песню вы прекрасно узнаете.
Why my guitar tells me we
Заводу лучший концерт, который я слышал в жизни. Да, и сейчас можно послушать его, что в интернете, и посмотреть, конечно, что есть DVD, шикарные были изданы, и я думаю, что дядя Володя вас не раз радовал, не раз порадует этим замечательным концертом Джорджа Харрисона. Камиль говорит, мы родились в самое лучшее время, во время Битлз. Я родился еще до Битлз, когда, в смысле, не до участников Битлз, а до того, как они только-только там еще начинали потихоньку знакомиться. Так что ничего. Вот здесь пишут, и я прошу, что вот помнят. Военный переворот в Аргентине, новым президентом назначенный командующий сухопутными силами генерал-лейтенант Алехандро Агустин Ланусе. Кстати, не самый плохой генерал-лейтенант, который был в аргентинском правлении. Он был очень интересный человек, и он такой, я не скажу пероновского толка, но это был человек какой-то хотя бы подобие справедливости. Хуже, конечно, произошло гораздо в Африке. Там как раз в 71-м году появился страшнейший человек Иди Амин Дада у власти. Иди Амин Дада, и я всем рекомендую, мы еще потом поговорим о фильмах, которые вышли в 71-м году. Но что касается Иди Амина Дада, я всем рекомендую посмотреть фильм не так, не столь давний, примерно 10 лет ему, «Последний король Шотландии», где Иди Амина Дада играет Уиттекер. Мы сейчас с вами прервемся и вернемся в 1971 год. С программой «Вот так».
«Вот так». Звуки истории.
Ну что ж, еще раз добрый день. 16:35. Продолжаем. Скоро-скоро мне принесут списки победителей, и я их смогу обнародовать, победителей, то есть тех, кто у нас выигрывает журналы «Дилетант». Особенно меня как не хочу других как-то дискриминировать, но меня очень интересует, кто будет первыми тремя, кто выиграет самый последний номер журнала «Дилетант». Ну вот 1 августа Madison Square Garden в Нью-Йорке был, вот спрашивают, где был, собственно, концерт. Madison Square Garden. Очень тяжелый, как вы понимаете, концерт был в пользу Бангладеш. Он и физически тяжелый по обстановке, он такой подъемный и действительно по драйву замечательный. Но и тут прощаются какие-то огрехи. Я не буду играть в лазу. И говорят, вот тут он ошибся. Здесь вообще Клэптон здесь не то. Я не буду говорить, потому что это вам не запись. Это живой и замечательный концерт. Ну, так вот, реформа британской системы. В замечательном фильме «Бразилия» Терри Гиллиама, где там такое жуткое антиутопия, но там приносят, вот сначала вырезают в потолке круг для того, чтобы туда могли спецназовцы спуститься и арестовать человека, а потом рабочие уже стоят наготове, чтобы заменить этот круг, как будто ничего и не было, и вставить его снова в эту дырку, которая образовалась у кого в потолке, у кого в поле. И они распаковывают этот круг, и его туда пытаются вставить, а он проваливается. Говорит, о, перешли на метрическую систему, и нам не сказали. Вот в чем дело. Также вот англичане перешли, британцы перешли на вот эту простую систему, и 100 пенсов 1 фунт. А до этого было, я спрашивал, до этого было по-другому. И вот существовала с 8 века эта система. С 8 века это денежные исчисления. И я сказал, что такое 20 шиллингов и что такое 21 шиллинг. 20 шиллингов это фунт, 21 шиллинг это гинея, которая уже как монета не ходила, но исчисление, например, в гинеях, исчисление гонораров, например, продолжалось. Кто правильно сказал? Первые трое, кто получает аж 3 номера. Самый свежий, уже апрельский номер дилетанта и 2 условно обозначаемых Берия и Бен Ладен номера. Это Андрей 8021, Костя 4678 и Павел 9692. Ну и кто получает по 2 номера? Это Сергей 2714, Дмитрий 2417, Олег 4319, Владимир 3581, Александр 4901, Виктор 5929, Иван 6803, Виктор 8557, Юлия 6778, Борис 2166, Дмитрий 2082, Елена 6780, София 3542, Марина 5620, Елена 1119, Наталья 5569, Марина 0362. Ура! Ура! Вот все выигравшие. Мы продолжаем наш экскурс 71-й год. И прежде чем заняться очень серьезными вещами и не всегда веселыми, мы скажем, что вот мне попался такой репортаж, очень короткий, но совершенно удивительный. Для тех, кто интересуется спортом сейчас, не так давно родился, кто следит за событиями в континентальной хоккейной лиге, вот примут как за фантастику, примет то, что вы сейчас услышите.
На ледяном поле Московского дворца спорта участники финального матча розыгрыша Кубка страны по хоккею. Спартаковцы столицы, они в темной форме, и ленинградские армейцы. Борьба на редкость упорна. Лишь во втором периоде москвичам удается открыть счет. 1-0. Идет «Спартак». Спартаковцы продолжают атаки на ворота соперников. И вновь добиваются успеха. 2-0. Ленинградским армейцам никак не удается перехватить инициативу. Все растет в пользу спартаковцев. Лишь в последнем периоде, незадолго до конца игры, ленинградцы забрасывают шайбу в ворота москвичей. Но это уже не может изменить исход встречи. Финальный матч со счетом 5-1 выигрывают хоккеисты «Спартака». Второй год подряд они становятся обладателями почетного приза Кубка СССР по хоккею.
Устами бы диктора да мед пить сейчас. Где «Спартак», а где «СКА», который «СКА Санкт-Петербург». «СКА Санкт-Петербург» сейчас в финале западной конференции бьется с ЦСКА. Вот. А «Спартак» только вернулся. и так далее, и тому подобное. Вот так проходит слава мира. Спрашивали, вот, вернее, говорили, что «Джентльмены удачи» вышли. А «Проверка на дорогах» так, лучший фильм 71-го года, да. Но «Проверка на дорогах» у нее судьба, конечно, не очень и очень. «Джентльмены удачи» — это лидер проката. И недавно я читал тут, что какие, вот как сценарий менялся по ходу дела, и что вот персонаж Евгения Леонова, тот, который не доцент, а наоборот добрый человек, хороший человек, воспитатель детского сада, сначала должен был быть сотрудником милиции и по первоначальному сценарию. И я, вы знаете, очень рад, что он не стал сотрудником милиции, потому что вот, ну, половина вот всего, то, что он воспитатель детского сада, это здорово, это очень здорово. И это как раз дает вот много того юмора. Вышли оригинальные романы Станислава Лема, пьесы Славомила Мрожика, «Анжевай до расцвета его творчества». Да, 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 все. А в Польше очень тяжелое время после волнений 70-го года, после повышения цен на мясо, после всей конца 60-х годов антисемитской кампании и вообще поздней Гомулка, это что-то ужасное было. В 70-м году были и сменили Гомулку на Эдварда Герика. И, как говорили тогда поляки, мы думали, что он француз, а у него действительно было такое эмигрантское прошлое, он был рабочим и во Франции, и в Бельгии, что он француз, а он оказался дворник. Но пока он еще не оказывался дворником, отменено было повышение цен на мясо, но потряхивает, очень сильно потряхивает социалистическую систему, пока не так сурово, как в, уже это будет через 10 лет. В Венгрии произошло очень большое. Примас Венгрии был освобожден, он 15 лет был с 56 года, он был в американском посольстве. Замечательный совершенно человек, который сейчас скоро его причислят, он в процессе сейчас причисления к лику блаженных. Человек, которого в 49-м году обвиняли во всем, чем только можно, его дискредитировали. Он сидел при Салаши после переворота 44-го года в Венгрии. Его посадили как противника уже крайне пронацистского режима Венгрии последнего года войны. А в 49-м его посадили и осудили как пособника нацистов и государственного изменника. Распускали про него слухи о том, что он участвовал в Холокосте, выдавал евреев, что он вообще антисемит, и хотели всю таким образом либеральную общественность и в основном коммунистическую, атеистическую общественность, не католическую, привлечь против него. Но получилось-то не очень. Ватикан отлучил от престола, отлучил от церкви всех, кто принимал участие в этом процессе. В 56-м году при восстании в Венгрии, при ходе Имры Нади, он был освобожден и после подавления восстания и выступил по радио в поддержку восставших, и что Венгрия должна быть нейтральной, свободной, со свободой совести и соблюдением других человеческих свобод, гражданских, должна быть такой страной после 56-го года. Но после 56-го года ему удалось только дойти до американского посольства. И где он 15 лет сидел, и подумали, что надо вот заканчивать с этим делом. И потому был он отпущен в обмен на снятие отлучения от церкви всех участников процесса 49-го года. И некоторого большего контроля социалистических венгерских властей над католической церковью. Страшное событие произошло в Советском Союзе в 71-м году. И мне это особо памятно, потому что это ужасное известие пришлось на мой день рождения. И я тогда был, мы ездили там полоть на прополке школы, и вот я проснулся в таком радужном настроении, в этот день, 30 июня 1971 года, и сообщили, что погибли космонавты. Космонавты Добровольский, Волков и Пацаев на «Союзе-11». Они были найдены без признаков жизни, как тогда сообщалось. Мало того, что космос еще не отошел в рутину, но после гибели Комарова в 1967 году мы думали, что ничего уже такого не будет. И вот мы радовались, что хорошо проходит. Я вам скажу, что абсолютно искренне радовались все тогда. И успехом и нашим, и американцы, которые высадились на Луну. Потом наши запустили луноход автоматически. А американцы в том же 1971 году уже ездили на луноходе. Это Аполлон-15. У них были проблемы. Аполлон-13 были проблемы, когда чуть-чуть не потерялись там вот, облетев Луну. Космонавты, астронавты американские. А здесь, представляете, первая станция, «Салют» была. Космонавты полетели уже как в фантастических романах, в цивильном. Просто без скафандров даже они были вот в ракете, в спускаемом аппарате. Пристыковались к станции, жили там. Добровольский оброс бородой. И так это было уже какая-то... Если это был быт долгий, мы каждый день следили за тем, что они там делают. Они шутили, какие-то что-то рассказывали. Это была совершенно какая-то естественная жизнь вот там на станции. И причем люди чрезвычайно все симпатичные. Я не скажу, что другие не симпатичные. А Добровольский, Пацаев, они были какие-то уж очень домашние, уж очень такие шутливые. И просто потрясающе было ощущение вот жизни вместе с ними. И вдруг их не стало, вдруг они погибли. Оказалось, что там не сработал, вернее, сработал не вовремя клапан, который вентиляционный клапан, и воздух начал выходить из спускаемого аппарата. Была масса всевозможных предположений, и обвиняли экипаж в том, что они не смогли завернуть клапан. Говорили, что жалели экипаж, говорили, что у них сил не оставалось после долгого пребывания в невесомости. Правильно говорили, что они не в скафандрах, поэтому у них даже запаса времени не было при разгерметизации спускаемого аппарата. И расследовали, проверили все союзы, которые были, когда стояли, лежали тогда. Увидели, что и гайки недовернуты, и что-то было. Так в точности, ну, кроме разных спекуляций, точности и не узнали. Но там была еще одна история. Ведь должен был лететь не тот экипаж. Должен был лететь Алексей Архипович Ионов, должен был лететь Кубасов. И должен был... лететь космонавт, не ставший космонавтом Калудин из отряда космонавтов, он так и не стал, он так и не полетел. Но давайте мы сейчас финальную часть послушаем, финальную часть фильма, очень хорошего, на мой взгляд, из серии «Тайны века» на Первом канале, который был посвящен трагедии 1971 года.
Пришли к выводу, что это было аллергического характера, потемнение легких. Реакция организма была весна, то ли на цветение, то ли еще на что-то. В общем, аллергия.
Потом Кубасов еще дважды побывал в космосе, в том числе и вместе с Алексеем Леоновым в составе советско-американского экипажа «Союз Аполлон». Их кандидатуру одобрил сам Брежнев. Но трагедия корабля «Союз-11» не дает покоя ни Кубасову, ни Леонову до сих пор.
Меня больше всего угнетало и до сих пор угнетает то, что они погибли на моем корабле. Это мой корабль. Я могу и говорил, и говорю, потому что я чертежей там был в этом корабле.
Петр Калудин после гибели «Союза» испытал сильнейший шок. У него даже появились проблемы со слухом.
Петр, когда все это произошло, он очень плакал. Приехал ко мне и говорит: «Лёсь, почему я? Почему не я? Лучше бы я». У него не было детей тогда, все, у нас ребенку было 13 лет. Я говорю: «Петь, у каждого своя судьба».
Его судьба оказалась и счастливой, и несчастливой одновременно. Подозрительный рентгеновский снимок легких Кубасова подарил ему и его товарищам по экипажу жизнь, но не пустил Колодина в космос. Его предчувствия сбылись. Он еще долго готовился к новым полетам, но остался дублером навсегда. В космос он так и не полетел.
Я очень серьезно готовился к каждому полету. Подготовка тяжелая, экзамены тяжелые, поблажек никаких, медицинские комиссии, освидетельствования. Уж сколько мы сдали и крови, и мочи, то столько этих и медицинских экспериментов было. Все это прошел.
Еще долгие годы Колодина терзало чувство вины. Ему казалось, что именно он виноват в гибели своих коллег, которые неожиданно оказались на его месте. Он уговаривал себя: в те июньские дни от него ничего не зависело. Просто так, а не иначе, распорядилась судьба.
Своего сына Колодина... Ну вот, смотрите, я забыл сказать ну, очень важную вещь, что, конечно, было, но вы уже поняли, из рентгеновского снимка Кубасова, где обнаружили затемнение в легких, она оказалась аллергического характера. И действительно, когда весь экипаж сняли и послали дублеров, и когда произошла трагедия, они все, конечно, были в шоке. Да и весь отряд был. И если все уже пережили за 4 года до этого гибель Владимира Комарова, то потом один из космонавтов на прощании сказал: вот мы уже стали и экипажами целыми погибать. Это был шок. И здесь есть одна потрясающая вещь, она тоже в фильме есть. Жена Добровольского, чью фотографию ее сестры младшей опубликовано было во многих газетах мира, и стали приходить письма в невероятных количествах, и пришло письмо от Никсона, от президента Никсона. И они тогда вместе с Терешковой отвечали Никсону о том, Никсон писал, что вы сейчас так мужественны и вот так переживаете, вот мужественно, и когда вы поймете на всю жизнь, что вы можете гордиться своим отцом. И про отца как раз и написала дочь Добровольского, ей помогла Валентина Терешкова. Вообще Валентина Терешкова, роль ее тогда была невероятная, когда она помогала семьям. Именно морально помогала семьям, помогала вдовам космонавтов. Ну вот, друзья мои, так самый беглый взгляд на 1971 год. Но в этом году была одна потеря, такая вот и музыкальная, и потеря вот такого мира, где мы могли тоже объединиться со всем миром. 6 июля умер Луи Армстронг. И, вы знаете, мы были настолько травмированы вот 30 июня, что когда вот умер Армстронг, кто-то бросил. И вот у нас заклиненное сознание у многих из нас, что как? Неужели Армстронг тоже, в смысле, мы Нила Армстронга имели в виду, первого человека на Луне, как, и мы считали, что это роковой для космоса. Но другой великий Армстронг умер. И вот 40 лет спустя нашли последнюю запись, которую он сделал, и вы сейчас послушаете ее в конце передачи, и вы услышите, как он поет свою, уже ему плохо он себя чувствует. Да, это импровизированный концерт был тогда, получился на встрече. И он поет, он играет, и он поет, вернее. И он никак не может расстаться. Он все повторяет, ему хлопает. Он никак не может расстаться. Свой классический номер «Hello, Dolly» поет Луи Армстронг. И вот с «Сачмо» мы сейчас попрощаемся вместе с ним 71-м годом.
We get ready to jump some of them good old good ones for you. But right now we're going to open up with one of them good old jump ones, and the boys are ready to chop some hit a bit. Hello, Dolly. It's Dolly. Mighty glad you're back. where you belong. Oh, you're looking swell, Dolly. I can tell, Dolly. Keep blowing, still growing, you're still going strong. I feel the room sway. Oh, favorite song, way back when. So, tell the grand bells, man, when I'm still in the air.
Программа «Вот так». Это звуки истории.